Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов и Валерий Смирнов.
Добрый день.
Первый наш сюжет касается уже многонедельной темы о том, что происходит с Москвой и дальнейшей судьбы ее бывшего мэра Лужкова. В первую очередь потому, что эта тема как бы как магический кристалл отражает всю ситуацию в России. И в определенном смысле то, что будет дальше происходить и с самим Лужковым, и как будут разворачиваться события в Москве, покажет определенную тенденцию для всей России, как могут развиваться события в стране в целом. Но из новостей здесь можно отметить то, что Лужков в рамках своей первой трудовой деятельности после мэра в университете Гаврила Попова выступил с лекцией, которая изначально должна была анонсирована как, так сказать, очень широкая, с приглашением журналистов, ну, такое, знаете, алаверды мэра в ответ на все нападки на него, которые льются по всем каналам телевидения. И действительно был, казалось бы, информационный повод для того, чтобы с честью и с достоинством ответить. Не говоря уже про те иски в различных судах, которые Лужков давно обязался подать на гнусных журналистов, которые рассказывают о нем и Батурине якобы какие-то небылицы, и которые, тем не менее, после того, как он слетел с должности мэра Москвы, как-то застопорились. Вот как-то не доподал он их, не добежал, что ли. Вот. Правда, за то же самое время, как подсказали те же самые журналисты, он успел добежать до английского посольства, где дал лично отпечатки пальцев и отстоял очередь, ну, там так принято, для того, чтобы получить английскую визу. Говорят также, что сама госпожа Батурина уже находится в городе Лондоне. Правда, фирма Интека почему-то это опровергает. Равно как и тот факт, что у Батурина с Лужковым в свое время, это где-то года 2 или 3 назад, купили, если мне не изменяет память, самый большой особняк в Лондоне после Вестминстерского дворца. Есть, оказывается, такой, стоит какие-то там помрачительные бабки. Вот, они его купили и начали отделывать. Ну, не под гостиницу, видимо, для себя. А сейчас, правда, фирма Интек вот этот факт опровергает. Чуть 2 года назад, когда эта покупка состоялась, они говорили, не опровергала. А вот сейчас что-то стало опровергать. Равно как и Иосиф Кобзов, по-моему, последний верный оруженосец бывшего мэра, заявил, что Лужок это такой патриот, что он никогда ни за что не позволит себе покинуть родину, просто потому, что он так влюблен в нее и ее пчел, что, соответственно, так сказать, для него просто немыслимо пребывание вне родной Москвы, даже хотя бы с теми наворованными сотнями миллионов долларов.
Так как у нас передача на самом деле, я бы в значительной степени старался не отвлекаться на вещи, связанные с тем, что сказала Батурина или куда она собралась поехать.
Потому что это пикантные такие детали, понимаешь, они как бы, как все известно, рассвечивают бытие Лужка. Я, кстати, еще ничего не сказал про лекцию, которую...
Да, равно как пчелы и кобзоны, так сказать, это все не имеет отношения к существу вопроса, а у нас передача на самом деле. А если говорить на самом деле, то подтверждается та мысль, которую мы неоднократно высказывали, что Лужков как личность, как таковой, как государственный деятель, как политик, как человек, который, так сказать, вроде бы обладает информацией, обладает жизненным опытом, пустышка. Он сам по себе пустой.
Да, это ярко высветилось в последние дни.
Да, выяснилось, что, так сказать, интерес к нему и открывание рта, так сказать, у обывателя происходило ровно на той степени, когда тот находился на должности, то есть был при кресле, так сказать, и так, и когда произносил слова, то содержательная часть, так сказать, содержательная часть, которую он излагал в передаче с подсадными, так сказать, слушателями лицом к городу, она была настолько скучная, что вот я даже будучи его, так сказать, там, личным врагом на протяжении 20 лет, и казалось, мне надо было слушать, что он говорит, чтобы так... Я просто засыпал на второй минуте. То есть это была пошлятина, серятина, так сказать, и вообще не пойми, что.
Ну да, и бредятина.
И бредятина. А те относительно как бы яркие вещи, которые выхватывали журналисты и пиарили, вытаскивали и обсуждали, они носили какой-то характер, какой-то буфонады, типа там поворота северных рек на юг, монорельсовая дорога в северных условиях Москвы, так сказать, которая из никуда в никуда, попытка разгонять зимние облака с помощью самолетов, так сказать. Ну, вот подобные, так сказать. Ну,
и люстра Чижевского тоже.
Ну, да, люстра Чижевского. Вот какая-то такая ахинея, так сказать, там псевдонаучная, так сказать, энткий Петрик в кепке, так сказать.
Ну, да.
Вот такой вот, значит, вот эта вот бредятина, она действительно носит характер какой-то юморной, смешной, так сказать, и по этой причине как-то подхватывала средства массовой информации, и была действительно интересна, потому как она была смешная, так сказать.
Ну, да, да.
А что касается содержательных вещей, а содержательные вещи на посту мэра – это транспортная ситуация в Москве, это развитая система местного самоуправления и эффективное управление колоссальным бюджетом.
Да.
Это интересные вещи, так сказать. Это уборка мусора, это, так сказать, строительство там, жилья.
Стоимость жилья,
да,
коррупция.
Это полиция, это здравоохранение, так сказать. Вот эти вещи, так сказать, они являются как бы мерилом, так сказать. Не культура, кстати, не участие в празднествах и не складывание так сказать, графоманских стишков, так сказать, для того, чтобы используя казенные трибуны их рассказывать. А вот есть какие-то содержательные вещи, в которых истинный политик и истинный хороший управленец всегда найдет интересные вещи, которые трогают за живое обывателя. Значит, он расскажет, казалось бы, страшно забавная вещь. Расскажи, где будут станции метро и с какой скоростью ты их будешь строить. Расскажи, как пройдут дороги, и как они будут развязки, и каждый человек с удовольствием. Я помню, вот мы на Пресне проводили выставки архитектурные, так сказать, где приглашали архитекторов, и они каждый год рассказывали о том, как они себе представляют развитие района. Значит, приходило каждый день по 300, по 400 человек очень заинтересованных людей. Каждый интересовался, каждый смотрел на карте, искал свой дом и говорил, а вот если мне проехать отсюда куда-то, вот как мне, какие развороты. То есть, это действительно жизненно интересные вещи. Они всегда пользуются абсолютно неподдельным интересом, потому что это напрямую зависит. Вот этих вещей, несмотря на безумную информационную поддержку, казалось бы, так и безумное количество телевизионного времени, газетных полос, причем не только газетных полос, таких как там «Московский комсомолец», «Московская правда», «Вечерняя Москва», а и просто напрямую проплаченных московским правительством. То есть, казалось бы, излагая вот эти новации, какие-то интересные вещи, ноль. Вот на протяжении 20 лет это был ноль, устойчивый ноль. Какие-то были заклинания про социальную защищенность, еще что-то, а вот в содержательном плане это нулевое. И вот сейчас это высветилось, когда кресло выдернули из-под него, казалось бы, приди на лекцию, действительно, туда, после скандальной отставки, придет большое количество журналистов, расскажи свою точку зрения о том, почему тебя, так сказать, убрали, справедливо, несправедливо, так сказать, обвинили тебя в жульках правильно, неправильно. Вот оно, вот скажи. Вот, теперь тебе вроде терять нечего, ты без кресла, так сказать, и дай яркую лекцию. Ноль. Вот информация, она нулевая, она носит характер. Например, когда ему задали вопрос о местном самоуправлении, почему оно загублено, так сказать, студенты задали этот вопрос, это не я задал вопрос, студенты задали вопрос. Значит, кроме разминания кепки перед микрофоном и мычания эканья-мэканья, Юрий Михайлович ничего не произвел. Нечего отвечать ему, так сказать, по этой части. Вот это подтверждает то, что в течение 20 лет у руля очень важного, так сказать, региона находилась бездарь. Бездарь политическая, экономическая, хозяйственная такая. И это стало очевидно только после того, как его выгнали. И то оно, пожалуй, еще не очевидно, потому что многие журналисты еще по-прежнему бегают за ним и говорят, а вот скажите там что-то, и какие-то жареные факты пытаются вытащить. Mm-hmm. А в содержательном плане, он даже при всем желании, он выдавить из себя ничего не в состоянии.
Да, бездарь, за исключением того, что она хамовитая и наглая, так сказать, то те свои недостатки своих административных талантов, о которых только что говорил, она возмещала, по сути дела, слегка и двумя качествами, которые ярко характеризуют эту личность. Это алчность и хитрожопость. Вот два таких крупных достоинства, которых у него было, конечно...
Но это вещи не публичные.
Да, это вещи не публичные, но которые, тем не менее, характеризуют его как политическую личность. Но что касается его нулевого содержания, которым ты заметил, хочу с тобой полностью согласиться, потому что действительно это именно это вышло как результат его вот самой первой лекции, на которую вначале планировали пригласить кучу журналистов, потом выяснилось, что эти журналисты вроде бы могут прийти, но лучше будут смотреть это все из отдельного зала, не дай бог вопросы какие-то зададут, а в конце концов потом их присутствие вообще ликвидировать, потому что именно вот эта вот зияющая пустота, которая как должна была выйти как ее результат, она, очевидно, дошла даже и до Лужка, что не стоит это демонстрировать публично и уж во всяком случае оставить закрыто как бы за стенами учебного заведения. Но из того, что прорвалось наружу, естественно, прорвались какие-то осколки, об одном из них сказал ты, а другому хотел заметить я, это то, что Лужок выразился там, что попросил не устраивать уличных протестов в связи с его отрешением. Я просил не организовывать, это цитата, каких-либо уличных проявлений по тому факту, по совершенно удивительному решению, которое принял президент, отрешая меня от должности.
Кто-то собирался?
Вот. Вот это самое главное, понимаешь? Что когда он говорит об этом, извините, месяц спустя после события, которое произошло, ну, точнее говоря, 3 недели. Причем за эти 3 недели никто не знал о его таком мнении, да, естественно, потому что нигде не публиковалось ранее. Никаких попыток организовать какие-то уличные шествия и демонстрации маломальские в защиту Лужка просто не было.
Ну, его продали все члены его правительства.
Ну, вопрос не только команды. Продали.
Да, вопрос... Его продали депутаты городской думы, так сказать. Все они дружненько взяли под косырек и сказали, что они будут, так сказать...
Понимаешь, то, что они его продали, я не считаю, во-первых, с их стороны преступлением, и не считаю это фактом каким-то удивительным. Почему? Потому что Лужок создавал свою команду, и в частности депутатов, как людей, которых можно купить. Он их и покупал. Для того он их и собрал числом 35, чтобы легче было купить. Им он каждым конкретно там чего-то разбашлял, чего-то дал, поставил на какую-то кормежку, равно членов правительства, префектов и так далее. Они изначально привыкли, что они продажные. И продажные тому, кто дает им это самое бабло. Значит, если на сегодняшний день Лужок не тот, который дающий, почему они должны вдруг после 20 лет такой безудержной политической проституции, понимаешь, стать вдруг честными девушками и сказать, нет, мы прямо за него тут все умрем как один. Ну, не будет такого. То есть он их воспитал принципиально людьми другого сорта. И вот я думаю, что единственное, на что он рассчитывал, если он всерьез на что-то рассчитывал, и это был самый большой, наверное, в этом смысле политический анекдот, он, наверное, думал, что толпы пенсионеров, облагодетельствованных его, так сказать, лужковской добавкой, и потому, закрывши глаза на то, чего он тут украл, наворотил в городе, они пойдут прямо к стенам Кремля и будут кричать «Лужка на царство!» Знаешь так, а-ля Борис Годунов.
И бить ложками в кастрюле.
Да, и бить ложками в кастрюле, понимаешь? И, видимо, крайне удивился, что за 3 недели этого так и не произошло, и причем никакого даже намека на то, чтобы хоть какая-то общественная сила, ну, кроме там Яблока, которое заслуженно носит свое второе имя Бля, так сказать, попыталась там чего-то высветлиться, якобы она будет поддерживать какие-то лужковские мысли, но и то они очень быстро как бы от этого отвянули, потому что поняли, что эта идея крайне непопулярная просто в среде жителей города. А Лужок, видимо, искренне полагал, что они настолько ему должны быть рады, понимаешь, и как бы счастливы от того, что управляются таким мудрым баем, вот, что все жители Москвы пойдут просто под кремлевские стены, и, видимо, этой же своей верой, алчно-хитрожопой, смог заразить и московских тандемщиков, потому что только этим я могу объяснить, что в момент лужковской отставки они оба схильнули куда подальше, один в Китай, другой в Республику Коми, и издали наблюдали. Не сообщат ли им, не пришли ли толпы к стенам Кремля, а вдруг скажут, долой тандем Лужка на царство.
А у стен Кремля проводили учения ФСО.
И поэтому проводили там учения ФСО, чтобы защититься, да. Вот. Но ничего такого не случилось, но своей вот этой вот лекцией, и в частности произнесенной этой фразой, Лужок фактически подтвердил то, что он на это всерьез рассчитывал. Понимаешь, что он как бы, он пытался, конечно, этот 3-недельный вакуум сейчас преподать как типа свой стратегический ход, мол, я просил не организовывать никак, а кто тебе их предлагал, понимаешь, самое главное. То есть это просто показывает глубину вот политической бездарности, помимо всего прочего, о котором ты сказал, вот этого человека, который в течение 18 лет действительно стоял у руля Москвы, даже 20 лет. И более того, я хочу сказать, он стоял ведь на равных с теми нынешними и бывшими руководителями России. То есть он им был в определенном смысле величина равновеликой. Вот обратите внимание, уважаемые слушатели, он на их фоне не казался каким-то вопиющим нулем.
Даже наоборот.
Даже наоборот, да. Чем-то даже по-своему такой оригинальный. И вот я говорю, что почему я считаю, что ситуация в Москве, она в определенном смысле характерна и бросает как бы отцвет на ситуацию во всей России. То есть, вот, сняв Лужка и убедившись, какой он является, каким он является нулем, можно представить себе, среди кого он вращался и кто остальные, еще вертящиеся на этой орбите. Это вот такие же нули типа Лужка, вот, которые, как только с них спадает свет рампы, подающий их только в строго определенных ракурсах, которые сразу же оказываются тощими, бесцветными и совершенно никакими. Вот таким, каким оказался Лужок. То есть, буквально политический стриптиз.
Ну, он в этом плане не чемпион. Я считаю, что существует такая должность, как руководитель аппарата правительства. Mm. И надо сказать, вот Собянин, перейдя с нее, так сказать, он как бы на самом деле в общественном сознании, конечно, пошел на повышение. Потому что, ну, кто знает, кто там руководит правительством. Их было 20 человек до Собянина, еще будет 20 после. И это мы с тобой помним фамилии там и Головкова, еще кого-то. В общем, это люди, которые были в рангах вице-премьера, ездили на машинах с мигалками, каждый день общались с первыми лицами государства и фактически определяли работу аппарата. То есть это значимые с точки зрения аппаратной вещи, это значимые люди. Однако на самом деле они менялись. И фамилию их никто не в состоянии вспомнить, так сказать. И вот я считаю, что вершиной вот этого творчества, вот выдающейся, так сказать, вот фактически алмазом, который является пределом совершенства, так сказать, вот он огранен до такой степени, и такая чистота вот этого, уже не алмаза, а бриллианта, так сказать, это господин Володин. Вот я считаю, что более выдающиеся персоны, которые поставили на пост руководителя аппарата правительства, просто невозможно себе представить.
С точки зрения нулевости?
С точки зрения то, о чем мы говорим, да, тому, что буржуазная революция должна наступить, и чем бездарнее будет руководство, тем более бескровно и успешно она пройдет и в более короткие сроки.
Он выдающийся по этой плане человек.
Да, лично, да. То есть он идет в квадрате, в кубе, так сказать, вообще, даже так сказать, полный хам, бездарь, и дурак и политический болтун, так сказать, Аясков, бывший губернатор Саратовской области, когда у него завершалась его деятельность, и завершалась крайне неудачно, его пытались пристроить послом в Белоруссию, и он и там нахамил, его и туда не послали. То есть, ну, вообще, даже он в окончании своей деятельности сказал, что самая моя большая ошибка, это было кадровое решение, связанное с тем, что я Володина откуда-то вытащил, поставил так и своим заместителем. То есть, это лучшая похвала, которую можно себе представить. И когда такого деятеля, который не проявился, если проявился, только в самом худшем качестве, где-то там коррупция, где-то там суматоха. То есть вот этого человека ставят ни много ни мало, как руководить внутренним пищеварением правительства, что является с аппаратной точки зрения очень важной вещью. Так сказать. То есть это человек, который, так сказать, имеет доступ каждый день к лицу, формирует его, так сказать, рабочий день, какого министра принять, какого нет, какие, так сказать, решения провести, формирует повестку дня на заседание правительства. То есть это очень серьезная вещь. И когда полную бездарь Володина ставят на это дело, это значит, крах близится. И вот ты начинаешь понимать, какие пертурбации происходили в 16-м году, так сказать, у Николая II, так сказать, вот почему он ставил на пост важных сановников, вот людей, так сказать, ну, конечно, не таких, как Володин, так сказать, но тем не менее не очень удачных. Там пример Горемыкин, там Штюрмер, так сказать, вот какие-то были. Какие-то сомнительные, министр внутренних дел Хвостов, так, вот какие-то были сомнительные решения, такие кадровые. И вот мы видим это сейчас. Вот у нас перед глазами происходит на должность очень важную, серьезную, ставят человека из политического аппарата, абсолютно не приспособленного ни к чему, никак, кроме как любовно смотреть в глаза, носить часы на правой руке.
Из принципа, да?
На правой руке, на эти часы, смотреть преданно, вот как в тот момент, когда трудно. То есть вот это предел. И это очень важный показательный момент, так сказать.
Ну, я так чувствую, да, что аппарат правительства теперь вообще будут проходить люди только с часами на правой руке. Те, кто носит ее налево, они будут смотреться подозрительно, как диссиденты.
Экстремисты и, можно сказать, террористы. Зачем он носит на левой руке? Что он этой опасной фронтой хочет доказать?
Да, да. Ну, что касается Лужка в этой связи... Я единственное, что хотел бы всерьез отметить, что, конечно, сейчас решается достаточно важный вопрос. Это я провожу мостик к тому запросу английской визы, которую сделал заблаговременно Лужок, и, значит, естественно, к тем окопным действиям, которые проводит госпожа Батурина, уже, так сказать, сидя на берегах Туманного Альбиона. Кстати, Борис Березовский обещал даже помощь некую Лужкову с точки зрения адвоката по части обретения английского гражданства.
Ну, нам полагать, что это ёрничество.
Ну, я думаю, что это, да, часть ёрничества, но он это, как любит делать с серьезной миной на лице. Но в этом ёрничестве есть одна серьезная суть, которая, например касается Кремля и вообще того, насколько сообразительны окажутся там ребята в этой ситуации. И по сути дела сейчас есть два пути. Для Лужок, естественно, в своей выдающейся лекции, пока единственной, разумеется, никоим образом не затронул вопрос о том, за что его сняли. Вообще надо отметить, что после того, как вот прошли три недели со дня отставки, и практически все разоблачительные материалы, которые идут по ТВ, то есть становятся широко известными, нам-то они известны уже давно, упираются, заметь, в одно и то же. Лужок – вор. Вот вопрос даже не в том, что он принимал неправильные решения. Понимаешь, это отдельная часть, достаточно большая, я бы даже сказал, гора, Вавилон, который стоит немножко в стороне.
Ну, но... причем, с моей точки зрения, это самое страшное преступление для чиновника.
Понимаешь?
Большее преступление, чем ворота.
Понимаешь, я здесь не совсем с тобой согласен, скажу вот почему. Потому что то преступление, о котором ты говоришь, оно, безусловно, важнее для общества.
И оно просто больше по деньгам.
Неправильно принятое решение, да, это...
Наносит урон больше, чем личное воровство.
Да? За которое расплачивается общество. Но... это неправильное решение носит оттенок, ну, хотели как лучше, а получилось как всегда. Ну, что взять с меня убогого? Ну, надо было уйти, да вот тут москвичи выбрали, а тут вот назначили, а тут ТРПР. В общем, начинается какой-то длинный ряд отмазок.
Нет, Валер, у меня есть очень так. Понятный пример. Есть мост над Краснопресненским проспектом. Под этим мостом подвешено гигантское стеклянное яйцо, которым Лужков планировал сделать ресторан для того, чтобы...
Да, Лужковское яйцо, да.
Да, и истратил там немеренные деньги для все прочее. Смею тебе говорить, что если бы он украл половину этих денег, просто
украл,
это было бы дешевле, потому что он, во-первых, так сказать, затратил действительно колоссальные деньги на строительство этого яйца, плюс при этом украл это тоже само по себе отдельно. Mm-hmm. Более того, он оставил проблему, что делать с этим яйцом, то ли его дальше делать, не делать,
то ли его отрезать,
как с него чистить снег, так сказать, как с ним возиться. То есть вот урон от неправильных решений, я причем за пределами, опять же, есть еще одна тема, так сказать, это безвкусица, это Церетели, это снесение старой Москвы, mm-hmm. Вот эти вещи. Но просто сами по себе бездарные управленческие решения, которые пачками выдавались от лица Лужкова и от его колоссального аппарата, так сказать, не он один трансформировал такие решения, mm-hmm. он их только генерировал своим фактом и своим построением системы, так сказать, mm-hmm. вот этой вот жесткой вертикальной. Но вот они нанесли, на мой взгляд, наибольший урон.
Я согласен с тобой с точки зрения урона, но хочу обратить внимание вот на что. Что, понимаешь, вот это вот все-таки неправильные управленческие решения, при несомненном их большем уроне, они носят характер, как бы вот, опять же, подчеркнул, хотели как лучше, получилось как всегда. Ну, что взять с убогого, понимаешь? Не надо было такого выбирать, не надо было такого назначать, ну и так далее, и так далее, и так далее. В общем, короче говоря, ошибки враг на производстве, если угодно. А вот что касается воровства, то это не враг на производстве, это просто хищение напрямую, то есть того имущества, которое есть вокруг. И здесь кроется очень важный момент, вот, связанный как раз с этой гипотетической лужковской миграцией. Значит, то, на что рассчитывает Лужок, это то, что на него сейчас организуют некие преследования, то есть, грубо говоря, так сказать, не то, что его посадят, а или погрозят посадить, или там еще каким-то образом
заведут
уголовное дело на него там, и так далее, и так далее. В то время как материалов по этому уголовному делу достаточно доказательных еще представлено обществу не будет. И вот тогда, в этой перспективе, как он надеется, ближайший, он схильнет куда-нибудь, так сказать, в Англию, там попросит политического убежища. Но он не сделает это в Австрии, потому что Австрия ему просто не даст политическое убежище, просто его пинком вышибет назад в Москву. Это он, видимо, понял уже во время своего последнего визита туда.
Не исключено, что он зондировал этот вопрос.
Ну, я думаю, что это был основной вопрос, потому что просто так сидеть там неделю любоваться на Альпийские горы, естественно, это было бы слишком глупо в той ситуации, в которой он оказался. И он, собственно, решил сопротивляться, как мы с тобой уже говорили в передаче, именно потому, что он понял, что его в Альпийской республике, так сказать, никто не ждет с распростертыми объятиями, что она его выкинет совершенно четко назад. С английскими властями у него отношения еще более сложные. И сложные не только из-за внешней ситуации. Там,
но там есть независимый суд.
С гомосексуалистами и прочими. Там есть независимый суд, который независим от политического влияния до определенной меры. И вот определенная мера истекает на том моменте, когда весь английский политический класс плюс американский политический класс, стоящий наверху, Лужка брать себе на кошт очень не хочет.
В
силу разных причин, о которых мы говорили. В частности, и того, что он миллиардер, который свои деньги будет использовать, естественно, политически влияет, чем миллиардер неуправляемый, со шлеми под хвостом. Знаешь, в отличие от своих миллиардеров, типа там Билла Гейтса, так сказать, или там Уоррена Баффета, которых можно всегда, несмотря на их огромное состояние, так сказать, пригласить куда надо, втолковать им, чего нужно, и они будут так и действовать. То есть они являются миллиардером вменяемым. Уже миллиардер невменяемый. Вот. Поэтому, так сказать, вряд ли кто согласится с ним иметь дело, не говоря уже о том, что он личность просто одиозная. Как уже мы говорили в своих передачах, такие долго не живут. Вот поэтому его, собственно, последний исторический шанс состоит в том, что под влиянием напора общественности, мол, ну когда же этого Лужка, так сказать, наконец-то за все его преступления возьмут за шиворот, кремлевская власть совершит резкий и неожиданный ход, так сказать, возьмет его и действительно начнет, так сказать, сразу же немедленно там арестовывать или выпускать какие-то международные ордены на арест и тому подобное.
Причем будет это делать, как обычно, бездарно.
Как обычно, да. Вот делать это именно как обычно бездарно. Это совершенно верно, так сказать, мейнстрим, так сказать, уловил в кремлевских действиях. Вот. И в этом случае у Лужка появится мелкий шанс выдать это все за политический преследователь, за его беззаветное служение Родине. Вот. И таким образом, под маркой этого политического преследования, вдруг попроситься под Ниву политического убежища и воспользовавшись каким-нибудь замешательством в английском политическом классе, которому тоже есть чем недовольным Кремлем. Ну, значит, вот таким образом разыграть эту карту и, скажем так, на противоречие между лондонскими и кремлевскими где-то куда-то забиться в щель, где он сможет, так сказать, отсидеться, пока не сыграет в ящик. Вот в общем его шанс. Сможет ли Кремль сейчас вместе с Собяниным, которого он поставил, по сути, генеральным интендантом и ревизором на московское хозяйство, сейчас грамотно разыграть эту карту, а именно провести ту серию предварительных судебных действий и процессов, до которых, собственно, которые, собственно, поднимут коррупционную сеть Лужка, а сделать это можно. Можно через тех же префектов, через те же самые...
Ну, для этого нужна политическая воля.
Для этого нужна политическая воля, но для этой политической... Но это дает шанс, конечно, прихлопнуть а. Лужка и б. Сделать такой серьезный удар по, ну, я бы назвал, средней и мелкой коррупции. Потому что крупная коррупция в Кремле, она останется такой, какой есть, это понятно.
Вот, понимаешь, ты так
средний на уровне губернаторов, скажем так, и мэров городов и прочее, не упразднив ее, я в это не верю. Вот, но хотя бы сократив ее, условно говоря, на порядок.
Вот если вы в Кремле получили видеозапись, как он в супермаркете крадет бутылку дорогого виски, и прячет так сказать, за пиджак, так сказать, и выносит из супермаркета, и попадается, и под это дело его посадить на пару лет за то, что он эту бутылку виски. Вот это было бы, так сказать, очень хорошо, это было бы понятно, вот оно доказано, вот он крадет, и это нетипично, это вот он жулик, он клептоман. Оказывается, он больной, вот надо его посадить на пару лет, и это понятно. Скрывать механизмы истинной коррупции, которые существовали в Москве и продолжают существовать, Кремлю до конца боязно. Потому что они занимаются тем же самым, в таких же объемах, а иногда и в больших, так сказать, и демонстрировать механизмы, вот, причем не просто на уровне, так сказать, фильмов или книжек, так сказать, а именно в конкретных решениях судебных, вот им демонстрировать это не хочется. Потому что они живут в хрустальном доме, и кидаться камнями Кремлю как-то не с руки. Вот. Бутылку виски украл. Вот, понятно, показали, посадили. Это приятно.
Понимаешь, Саш, ты, конечно, прав отчасти, но вторая часть той же самой, вторая половина той же медали стоит в том, что Лужка уже засветили в процессе снятия. Его засветили как вора. И это рождает ситуацию, о которой мы уже говорили в своих прошлых передачах, а именно, если не дать развитие этому сюжету, значит, это будет означать, что Кремль его покрывает и признается таким образом, что он сам живет по таким же схемам, что, в общем-то, он за то, чтобы воровство это и продолжалось, только чтобы оно шло в тот карман.
Он признается. Вот для них это меньшая потеря, чем вскрыть, потому что если вскрыть, то дальше начинается отдельная головная боль, потому что все начинает примиряться и к ним тоже.
Во-первых, я не думаю, что так сказать, для этого, это для них создаст какую-то отдельную головную боль. С точки зрения того, что они дальше не смогут воровать. Даже если это воровство уменьшится, самая значительная часть уже украдена. Это надо тоже признать. Понимаешь? Ну, давай говорить так, ну хорошо, допустим, вот кремлевский сейчас, конкретно Путин, как Лужок, да, украл 50 миллиардов. Ну, украл — это что значит? Это не значит, что они в карманах лежат. Затупиковал какие-то левые фермёшки, офшорные фонды, всякие рода компании, там гувернеры, нефтетрейдеры и так далее, которые где-то там действуют с неизвестными бенефициарами и куда-то складывают вино. Но, предположим, у него вместо 50 этих миллиардов 100 стало. А еще через какое-то время 150. Вот ты понимаешь, начиная с какого-то момента, это количество становится бессмысленным.
Все, все ты правильно говоришь, кроме одного. Так, давай вспомним историю французских королей, которые владели вообще там чуть ли не всем. Ну все вообще, так сказать. А уж по деньгам, так сказать, казалось бы, все. Просто наступал такой момент, потому что они, кроме всего прочего, были неэффективными хозяйственниками, что на какой-то момент требовалось войну какую-то провести и все прочее. И для того, чтобы выкачать с населения еще больше денег, уж казалось бы, кроме того, что у него есть во дворе и его личных хозяйств и все прочее, а двор раздутый, траты большие. И вот наступал на момент, как и сейчас, вот, казалось бы, цены на нефть колоссальные, так и а вот что-то денег хватает. И начинаются новые придумки. И новые придумки — содрать шкуру по-новому, создать какой-то новый налог. Вот сейчас повышают там социальный налог, пытаются налог на производителей авторских прав, вот, правообладателей, пытаются ввести налог на недвижимость, еще что-то. И наступает момент, когда сдирание с населения шкуры 1, 2, 3, 5 доходит до 7, когда это население достает. И они даже, так сказать, когда ты виляешь перед ними хвостом и даешь возможность создать генеральный штаб, и говорят, а вот добровольно примите решение, что вот вы хотите мне дать денег на ведение войны, то они вместо того, чтобы обсуждать вопрос, как тебе дать денег, начинают обсуждать вопрос, как им залимонить новую конституцию или нечто подобное, так сказать. Потому как, ну, уже вот-вот дело дошло до края. И вопрос не о том, сколько ты предварительно украл и сколько у тебя же уже есть. А вот население, доведенное до края, а у нас по целому ряду показателей, я не говорю Москву в этом качестве, во многом по России люди доведены до того самого края. И вот здесь вот эти попытки украсть, потом население начинает восприниматься. А вы, ребята, только что мне доказали, что вы воры. А вы хотите с меня еще чего-то лишнего. И тут возникает вот та самая революционная ситуация, бунт беспощадный, который а при этом украл ты до этого 3 копейки или 3 миллиона, вот для человека, у которого отбирают последнюю корову, без разницы. Потому что ему жрать нечего. А что ты украл до этого, не принципиально.
Нет, я просто к тому, что на сегодняшний день вот специально раскрытие лужковских схем воровства, оно для кремлевских, на сегодняшний момент, во всяком случае, для кремлевских будет служить временным, но своего рода алиби.
Бесспорно.
Вот коррупционер был, вот мы его сейчас взяли за причинное место, понимаешь, вывесили, так сказать, и, так сказать, прилюдно отодрали.
Ну, даже разговор на эту тему, ну, в общем-то, вот то, что мы можем судить по московской общественности, внедряет какие-то, на мой взгляд, совершенно необоснованные надежды на какую-то демократизацию, на свободу слова. Ну, что там говорить, каждый день я даю интервью, так сказать, двум-трем радиостанциям, каким-то локальным телевизионным каналам, там, Коммерсанту, еще кому-то. То есть рассказываю много подробно, чего раньше никогда не было. Появилась возможность говорить о московских делах. Какую-то правду. Я не знаю, насколько долго это произойдет. Ну, потому что Собянин может точно так же перекрыть каналы информационные, и все вернется на круги своя. Но тем не менее, временно какое-то послабление оно присутствует. Но говорить о далекой перспективе это достаточно сложно, потому что в Кремле это такие же.
Я понимаю. Слушай, это все просто лишний раз говорит о том, что сюжет с Лужковым продолжает оставаться интересным и актуальным, что нам не надо сбрасывать его со счетов и считать, что вопрос решен. Он далеко не решен, он просто перешел в новую стадию. И наблюдать за ним — это будет весьма интересно для того, чтобы понять, что происходит на самом деле в российских верхах и к чему они двигаются.